Вся слава да будет Господу нашему, братья и сестры, и молодежь наша, дети, напомнили нам о том, что мы все еще в жатвенных праздничных днях, все еще мы вспоминаем, говорим об этом принципе сеяния и жатвы, все еще по-прежнему обилен и щедр Господь, и мы, я верю, благодарны. Этот праздник побуждает нас к благодарности, к довольству, к радости за все то, что Богом даровано, сотворено, то, что Бог дает и дает всегда благое, доброе для нас. И потому это одна сторона этого праздника – благодарность, довольство, хвала Господу. Но в то же время и даже в их выступлении прозвучало и некое предостережение для нас, и наставление для нас. Я бы хотел бы продолжить сегодня рассуждение, отталкиваясь от этого праздника жатвы, отталкиваясь от тех добрых даяний, которыми Бог наполняет сегодня и нашу с вами жизнь. И хотел бы, чтобы это слово было как некое предостережение для нас, потому что зачастую мы попадаем в некое испытание, либо даже так употреблю слово «искушение», с той стороны, откуда мы и не ожидаем этого искушения или этого испытания. Чаще всего мы настраиваем свое сердце, что что-то трудное, что-то проблематичное приходит, как правило, от мира. Да? То есть он враждебен, этот мир, он живет по другим и совершенно иным ценностям. И мы, Писание говорит об этом, чтобы мы не любили мира и всего того, что в нем. Мы понимаем, что враг имеет самое худшее для нас, и он ищет, кого украсть, убить и погубить. Мы понимаем, что люди нечестивые, которые сегодня живут по прихотям своего сердца, тоже нас до добра не доведут. Мы понимаем, что нужно сражаться с собственной природой, греховной, собственной плотью, распиная ее каждый день и противостояя ее желаниям и страстям и так далее и тому подобное. Но один источник искушения где-то мы порою упускаем и оказываемся порою беззащитны в этом отношении. Я хотел бы, чтобы мы прочитали сегодня с вами достаточно такой большой отрывок Священного Писания, записанный в книге Второзакония, 8 главе, 7 стиха и ниже. Книга Второзакония, 8 глава, 7 стих и ниже. «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». И чтобы ты не сказал в сердце своем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам своим, твоим. Аминь. До этого момента, до этого стиха. И я верю, что вот это место Писания – оно имеет как бы две таких стороны. С одной стороны мы читаем, мы исследуем, мы слышали. Вот эта картина обилия, щедрости и богатства той земли, доброй земли написано, которую Бог приготовляет для своего народа. И здесь описание этих прекрасных картин, изобилия, земля, которая полна хлебом, источники, которые обильны, стада на ней многочисленны, определенные добрые, скажем, ископаемые полезные, которые опять же. И Господь говорит, что ты будешь здесь есть и насыщаться, ты построишь эти хорошие дома, ты будешь жить, все будет у тебя. Золото, серебро, все это добро я приготовляю для тебя. Все эти блага я приготовил для тебя. Я веду вас в землю добрую, землю богатую, землю текущую молоком и медом, землю благословения. Но в этой земле счастье. Будь осторожен, берегись и не стань в то положение, когда ты вдруг забудешь Господа, когда ты вдруг оставишь Бога своего, когда вдруг ты перестанешь исполнять заповеди Его и повеления Его. Берегись, чтобы сердце твое не было преисполнено надменности, самоуверенности и гордости, довольства, которое отнимет у тебя нечто более важное. И Господь говорит здесь, и в этом месте Писания, как бы некое такое основание для моей сегодняшней проповеди, говорится об искушении добром. Братья и сестры, мы искушаемся не только злом. Мы искушаемся не только какими-то, может быть, греховными вещами или собственной плотью. Порою доброе, от Бога исходящее, благо приготовленное им, они могут стать для нас искушением. Они могут стать для нас определенной сетью. И Бог видел в своем всеведении, предведении, Он понимал, что это может стать каким-то преткновением при их неправильном отношении к этому богатству, к этому изобилию, и Он предостерегает. Я сразу хочу оговориться, что Бог не приготовил эту землю, как землю проклятия. Бог не приготовил все свои даяния и благие дары для того, чтобы они упали и отступили от Бога. Нет. Бог как имел, так и имеет сегодня самое лучшее для нас. Скажите аминь. Бог приготовил эту землю для них, чтобы они были благословенны и счастливы, чтобы они росли там, чтобы они умножались там, чтобы жили их дети там, чтобы эта земля была действительно землей благословения. Но Он предостерегает и говорит: смотрите, только меня не забудьте. Смотрите только, чтобы сердце ваше не отягчалось вот этим надменностью или гордостью. Он предостерегает, и то, что происходило, как образы там, тогда, в этом прежнее время, в истории Израиля, сегодня это как некое предостережение для нас с вами. Я хочу говорить, что и в том числе для нас доброе может стать врагом, доброе может стать сетью, доброе может стать искушением при нашем неправильном отношении к Нему. Каким образом? Я хотел бы несколько таких моментов назвать, рассуждая вместе с вами. И первое, на что я хочу сразу обратить внимание, доброе становится для нас врагом, когда даяние становится ближе, дороже и ценнее даятеля. Первое, на что я хотел обратить внимание, да, действительно, Бог дает нам и дает все обильно, и написано для жизни, для благочестия. Но постепенно и незаметно может складываться такая ситуация, когда то, что от Него приходит к нам, как даяние, как дары, становится нам ближе, дороже. Мы больше ищем этих даяний, мы больше зависим от даяний, мы больше ожидаем даяний, и где-то в стороне остается сам даятель. И мы больше смотрим на Его руку и на Его дары, и мы ценим, и мы благодарим со своей стороны, но тем не менее мы зависим уже от того, что от Него приходит. Приходит доброе, я повторюсь, но тем не менее Бог где-то остается в стороне. Есть такая притча, когда отец пришел со своими детьми в большой, огромный магазин и говорит: «Дети мои, я хотел бы сегодня вот особенненько свое благорасположение к вам проявить для полноты вашей радости. Вот все, что вы найдете в этом магазине, все, что вы возьмете, я плачу, это будет вам подарком». Знаете, дети, изумленные щедростью отца, там побежал, кто там за машинку, кто за игрушку, там кто-то еще что-то там. Знаете, дети уже, когда в руки взяли, это уже и выпустить тяжело. Психология так устроена. Вот оно в руках моих, не выпущу, пока не станет моим. И только одна дочь, она никуда не побежала, она ухватилась за руку своего отца. Говорит: «Папа, ты ценнее всего для меня». Знаете, она понимала, это дитё понимало, что, имея отца, она будет все иметь. Все, что люди там возьмут, ее братья и сестры, там это будет все равно неполным, ограниченным. Вот самое ценное, вот кто самый дорогой, вот где источник блага и добра Он. И сегодня, когда мы наблюдаем, с одной стороны, за жизнью людей неверующих, ту же западную постхристианскую цивилизацию, действительно надо признать, что люди живут в изобилии, в достатке. Я прочитал информацию о том, что если все земные богатства распределить, и сегодня такая тенденция к неравенству в этом распределении, то в 2016 году 1% населения будет владеть больше, чем 50% всех земных богатств. То есть 1% людей, богатых людей этого мира будет владеть большей половиной. На всех остальных 99%, которым мы с вами тоже принадлежим, остается меньшая половина. Знаете, и люди, да, действительно живут хорошо, достаток, все есть, социальные программы, накопления определенные, наука, медицина достигает своего, скажем, уровня определенного, высокого, образование и так далее. И люди сегодня, они насыщены, они в довольстве, они имеют все. И чем больше умножается то, что есть у них, прямо, вернее, обратная пропорция, тем меньше они нуждаются в Боге. Самые богатые страны – это самые атеистические страны, как правило. Самые люди, живущие в достатке, это люди, которым Бог вообще не нужен. У них есть свой Бог, у них есть свое основание в жизни, у них есть свое упование. И эта тенденция сегодня, она прослеживается, она видна, она воочию читается. И как прав был автор книги «Притч», который в 30 главе 7 и 9 стихом, он молился и выражал эту просьбу следующими словами. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. То есть этот человек, мудрый человек, достаточно понимал, что как в бедности есть свое искушение, так и в богатстве есть свое искушение. И говорит, чтобы когда я стану богатым, присытившимся, чтобы я не отрекся от тебя и не сказал, кто есть Бог. Сегодняшнее это присытившееся общество западное, оно говорит подобным образом, а кто есть Бог? Зачем этот Бог? У нас все есть. Это все устарело. Библия, в лучшем случае, как книга мудрости. Бог это что-то вообще непонятное, никому не нужное. Мы современные люди, у нас есть на чем строить наше общество. Знаете, Бог поругаем не бывает. И в книге Второзакония, в главе, которую я читал, Господь предостерегает свой народ и говорил, если же ты оставишь, если же ты перестанешь нуждаться во мне, исполнять заповеди мои, то если так подвести какую-то черту, как бы вот этого предостережения, он говорит, вы погибнете. Два кратких слова. Если оставите, если перестанете надеяться на меня, если положите основанием своим что-то иное или кого-то иного, вы просто погибнете. И сегодняшний этот мир, на самом деле, богатый, присытившийся, он идет, на самом деле, к своей погибели. Я не пророчествую, но, тем не менее, принцип Божий, он был, он есть, и он и остается. В той же книге Второзакония, опять же, говоря об этом и говоря к своему народу, Господь говорит о признаках, либо последствиях отступничества, последствиях вот этой присыщенности человеческой. И он говорит, 28 глава Второзакония, 30, 33 стихи, выборочно, «С женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Не происходит ли то, что здесь описано сегодня отчасти в том, что мы видим в реальности сегодня? Люди в стенании, люди в каком-то хаосе, в страхе, тысячи и тысячи мигрантов заполняют Европу, заполняют города, как их принять, а куда разместить, а чем накормить и так далее. Знаете, Слово Божие, я повторюсь, поругаемо не бывает, оно исполняется. Вы собирали, но собирание не для себя. Кто-то другой будет есть и насыщаться. Вы что-то строили когда-то, но сегодня там открываются совершенно иные заведения в этих домах. Вы что-то делали, но другие люди будут этим пользоваться. Почему? Потому что люди даяние поставили выше даятеля. Люди стали самоумеренны и надменны. Но тоже можно где-то отчасти сказать и о состоянии христиан, потому что, в принципе, где-то похожее что-то происходит и в нашей жизни. Мы просим, мы научены, Слово Божие говорит, чтобы мы открывали свои желания пред Господом. И я благодарю Бога, без всякого тут ерничания или подтекста, я искренне благодарю Бога за то, что наш Бог есть Бог отвечающий. Наш Бог есть Бог, который покрывает, восполняет наши нужды. Наш Бог тот, которому мы, когда бы мы ни приходили, о чем бы мы ни просили, Он силен восполнить нашу любую нужду по богатству своему, так говорит Слово Божье. Но порою восполнение Божье наших нужд, даяние, добрые, благие Его дела, они становятся и для нас в каком-то отношении преткновением, и мы просто Бога огорчаем, и не тем, что мы перестанем Его благодарить, но немножко иным. Мы просим, например, мира, мы просим безопасности и защиты, и Бог дает мирные времена, благословенные времена. Но зачастую это приводит к беспечности, благодушию, мы не бодрствуем, мы расслабляемся. Мы молимся и сегодня просим, Господи, дай нам жилье, благослови, чтобы в каждой семье был свой угол, было свое место проживания и так далее. И Бог, слава Богу, ему отвечает на эти нужды. Бог дает квартиры, Бог кому-то дает дома, и мы ожидаем и получаем просимое. Но с другой стороны, порой мы замыкаемся в этих наших просторных квартирах, отстроенных, отремонтированных, обставленных. И нам даже, в общем-то, страшно кого-то туда и пригласить, в этот дом, как бы чего не вытоптали, как бы чего не поцарапали, как бы чего там не повредили в этом доме. Мы просим у Господа устройство в личной жизни и молимся в том числе за нашу молодежь, о том, чтобы Бог благословлял в браках, чтобы действительно сестры наши выходили замуж, братья женились. И я благодарю искренне Бога за то, что Господь отвечает. И это благо, это добро, Бог соединяет жизни, Бог благословляет. Но есть и другая сторона – когда уже как женился, так женился с головой. Нигде никого не видно, и служение Богу, и служение церкви уже был, когда-то служил, когда-то пел, когда-то где-то что-то делал. Где сегодня? Женился, замуж вышла, нету. Доброе становится каким-то преткновением для нас. Мы молимся и просим, когда есть необходимость в этом, о том, чтобы кто-то поддерживал нас, кто-то был тем молитвенным ходатаем, который бы подставил духовные плечи. И это тоже благо для нас, когда мы понимаем, есть служители, к которым можем прийти, есть домашняя церковь, куда мы можем обратиться и сказать, братья и сестры, поддержите меня. Тяжело, трудно порою в жизни. И хорошо, когда есть эти ходатые. Но к чему опять же это порою приводит? Мы сами перестаем молиться. А зачем? Есть пастор, которому можно там свои все эти нужды, проблемы дать. Пускай молится, у него времени много. Есть домашняя церковь, куда я приду и загружу всех в этой домашней церкви своими проблемами. Но сам при этом буду заниматься другими делами. Есть же кому молиться. И это хорошее становится для нас сетью. Мы просим о дарах Духа Святого, и Бог, благодарение Ему, наделяет этими дарами, благословляет церковь. Но опять же, бывает так, что эти дары мы принимаем не для назидания, не для созидания церкви, а для самих себя, для своего какого-то духовного статуса или авторитета. Мы принимаем, и это хорошо. Мы просим и получаем просимое. Слава Богу за это. Но знаете, что говорит Писание? Написано, блаженнее давать, нежели принимать. Хорошо иметь, хорошо принимать, лучше отдавать, лучше служить, лучше отделить. И мы вот этого лучшего, к сожалению, не ищем очень часто. Мы порой заблуждаемся в том, что считаем себя целью благословения. Да, Бог благословляет нас, но давайте помнить о том, что больше мы средство благословения. Больше мы те люди, через которых Бог желает кого-то другого благословить, кому-то другому принести некое благо. И даже если что-то в нашей жизни не так, зачастую можно слышать, а что мне этот Бог? А зачем мне ваша церковь? Вот у меня была та нужда, эта нужда, мне не дали, мне не выделили, или дали, но мало дали. Я пойду в другую церковь, либо вообще мне такой Бог не надо, я сама буду жить или сам буду жить. То есть люди, которые построили свою жизнь на основании потребительства, братья и сестры, рано или поздно придут к тому состоянию краха в своей жизни. Но смотрите, что говорит Аввакум, 3 главе, 17 и 18 стихом. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила». И нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. О ком радуется сегодня наше сердце? Да, мы благодарим, мы принимаем все эти блага, но что ценнее для нас? Что дороже для нас? Бог, исполненный благости, либо Его дары и даяния? Я хотел бы, чтобы мы, подобно как этот Аввакум, сказали, даже если, Господи, даже если не будет их даяний, даже если эта земля плода не даст, даже если небо станет медным и дождь не прольется на землю, если что-то иное будет отнято от меня, Господи, источником моей радости и вдохновения будешь Ты, а Тебе я буду радоваться, а Тебе я буду веселиться. Все равно я буду Богу воздавать славу, потому что знаю, это земное приходящее лучшее есть у Бога для меня. Да даст Господь нам таковое сердце. Второе, когда же доброе становится для нас некой сетью, искушением, это когда это доброе мешает нам рисковать в вере. Я поясню, что имею в виду. Когда мы боимся оставить свой комфорт, когда мы боимся оставить привычный и добрый уклад нашей жизни для того, чтобы где-то сделать какой-то шаг веры. Нам не хватает мужества, нам не хватает смелости и твердости, когда мы должны сделать этот шаг. Послушание Богу – это проявление веры, причем веры радикальной. И это послушание, оно требует порою риска. Если мы говорим, история Библии об этом свидетельствует о том, что, например, Авраам рисковал, когда услышал от Господа, что оставь дом родства твоего, оставь эту землю, этот дом, и пойди туда, куда я тебя поведу. Он не знал, куда он шел. Он не знал, где он остановится. Он не знал своего будущего. Все, что он знал, Бог ему сказал это. Да, он рисковал, потому что у него было доброе, у него было окружение, люди, привычный уклад. Но это отец веры, который учит нас сегодня, сделай этот шаг веры. Не бойся рисковать. Моисей рисковал, когда шел перед лицо фараона, самого могущественного царя того времени. И никто не гарантировал, что реакция этого фараона будет адекватной. Он рисковал, потому что он пришел, и первые какие-то такие, знаете, проявления, они не ободряющими были. Хуже стало. Еще большим труд стал, тяжелейшим этот труд стал. Он рисковал. Но это люди, которые были людьми веры, они не боялись сделать этот шаг. Но зачастую, когда у нас сегодня стоит выбор, и нужно сделать этот шаг веры, рискнуть в каком-то смысле, и мы понимаем, что то, что от нас ожидается, это выходит за рамки нашего понимания, за рамки наших способностей. Более того, это может быть выходить за рамки законов физического этого мира. Это может привести к противостоянию, унижению, гонению, насмешкам. Знаете, мы боимся тогда. Господи, у меня вот есть это доброе, зачем мне там больше? И люди живут по принципу, знаете, какому? От добра добра не ищут. Зачем мне это надо? Кому это надо? Белорусы для них особенно свойственно. К сожалению, я сам белорус, но нам свойственно менталитету нашему. А бы только хуже бы не было. Правда? Есть это доброе? Держись. Я говорю, что, конечно же, не все новое приносит лучшее. Но тем не менее, зачастую мы, кстати, эта пословица, она полностью звучит так. От овса кони не рыщут, а от добра добра не ищут. Иными словами, сравнение с конями, перед которыми поставили кормушку с овцом, все, он уже никуда не пойдет. Он никуда не будет бегать, что-то искать, там вот есть овес, есть кормушка, и он в этой кормушке помрет возле этого овса, но никуда не пойдет. И поэтому люди живут сегодня тоже, ну зачем, вот есть доброе, что ты будешь искать другого? А мало ли это другое станет худшим. И ты рискнешь, есть у тебя хороший уклад, все слажено, все нормально, не надо ничего, скажем так, где-то искать чужого другого, потому что это станет, может быть, приведет к каким-то негативным, плохим последствиям. И поэтому люди, как иногда говорят еще другую пословицу, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И мы цепляемся за это хорошее и теряем, братья и сестры, несравненно гораздо лучшее. Наверное, мы не назовем разумным человека, который ухватился за свою когда-то новую прекрасную одежду, но которая уже за годы износилась, ветхая стала, но тем не менее он не покупает новое. Вот у меня есть это доброе, я новое не буду покупать. Естественно, человек стремится к лучшему, хотя это может быть связано и с риском в том числе. И кто-то может сказать, ну, брат, а разве не написано, разве Библия не учит? Тоже послание Тимофея, первое послание, 6 глава, 6 и 8 стихи. И здесь Господь говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И ниже 8 стих, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Аминь. Кто-то скажет, а разве это не подтверждает? Ну вот есть добрый, все, будь доволен. Знаете, надо быть довольными. Я сейчас не противоречу этому месту Писания. Действительно великое приобретение быть благочестивым и довольным, ценить, дорожить то, что есть. Но быть довольным – это не значит не двигаться к лучшему. Довольство сегодняшнее, оно может стать тормозом для нас. Довольство сегодняшнее, оно может стать сетью для нас. И потому я хочу сказать, чтобы мы не позволили сегодняшнему довольству лишить нас большего довольства завтрашнего дня. Потому что у Бога на самом деле есть лучшее для нас. Сегодня мы довольны, завтра будет большее довольство. Но нужно что-то оставить. Нужно к чему-то двигаться. Не нужно ухватиться за это частичное, пускай оно и доброе, но потерять большее и лучшее. Смотрите, когда, скажем, фараон услышал слова Моисея о том, что необходимо отпустить народ израильский для поклонения ему, для служения ему, знаете, он предложил им, скажем, какие-то компромиссы, он предложил им решения, да, после судов определенных, после вмешательства Божьего, и некоторые такие шаги, которые он им предложил. Первое, он говорит: хорошо, согласен, служите своему Богу, но зачем вам куда-то идти, вот здесь, в этой земле и поклоняйтесь. Знаете, и люди, которые больше живут по принципу «синица в руках», они бы сказали: «Фу, слава Богу, наконец-то мы тут добились своего, сломался этот фараон, разрешил нам Богу служить, все, не надо никуда, вот тут мы и будем служить». Доброе! Знаете, Моисей говорит: «Нет, нас это не устраивает, потому что есть нечто более лучшее». Фараон опять предлагает им как вариант другое: «Ну хорошо, ну ладно, можете пойти в пустыню, но зачем вам далеко идти? Тут где-нибудь рядышком, при дверях этого царства греховного». И опять же, кто-то мог бы сказать: ну, слава Богу, Господи, благодарение Тебе за такую победу, все, пойдем в эту пустыню, будем Тебе служить. Но опять же, это только частичное и доброе, потому что есть нечто более полное. И потом опять же этот фараон говорит: ладно, идите, идите на то расстояние, которое необходимо, но зачем вам дети? Зачем вам брать с собой детей? Идите сами, взрослые мужчины, идите, служите своему Богу. И опять же, повторяюсь, можно было сказать: Господи, слава Тебе, все, мы пойдем, детей потом выведем. Но нет, и на это не поддается Моисей. Четвертое предложение, что ладно, идите вы и ваши дети, но а скот вам зачем? Зачем вам эти животные, оставьте их здесь? Знаете, и Моисей говорит: ничего тебе, даже копыта тебе не оставим. И скот наш пойдет, потому что у нас жертвоприношение Господу. И дети наши пойдут, и все, что наше, мы возьмем с собой. Ничего тебе не оставим. Знаете, это урок определенный для нас. Иногда мы частичное что-то ухватим, и так жалко из руки выпускать. Но оно становится преградой для той полноты, которую Бог желает дать нашей жизни. Ученики, они были печальны, когда услышали о том, что Иисусу должно оставить их, и они останутся, по их пониманию, совершенно одни. И Евангелие Иоанна, 16 глава, 7 стих, слова Иисуса в ответ на такое состояние: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иными словами, ученикам, я думаю, верю свято, что им было хорошо с Иисусом. Знаете, можно только частично себя представить на их месте, и мы бы сказали: Господи, нам весьма хорошо. Ты рядом, мы в безопасности. Ты учишь, ты печешься о нас. Мы слышим эти глаголы вечной жизни. Ты исполнен мудрости и благости. Им хорошо было. Но когда они услышали, Петр, первый из них, когда надлежало, Иисус говорит, надлежало, что пострадать, умереть и так далее, и он начинает прикоснуться и говорит: Господи, да не будет этого с тобой. Будь милостив к себе. Иисус говорит: отойди от меня, сатана. И он говорит: лучше для вас, чтобы я пошел, потому что придет Дух Святой, и это будет лучше для вас. Да, это отделение, да, это разлука, да, вы меня не увидите, но для вас лучше, потому что с вами будет Дух Святой. Еще одно место Писания, 1 послание к Коринфянам, 7 глава, 21 стих, и Писание говорит здесь, в этом месте: рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Иными словами, не упускай доброй возможности что-то изменить к лучшему в твоей жизни. Да, Писание говорит о том, что признан ты рабом, все равно ты свободный во Христе. Призван рабом, трудись, работай, не как лицемер, но с полной выкладкой от души делай то, что верено тебе. Но если можешь сделаться свободным, воспользуйся лучшим. Не оставайся в этом состоянии. Иногда мы, как христиане, слышим там сестры, молясь о своих неверующих сыновьях или детях, говорят: ой, ну хоть бы просто пить перестал. Что, мне больше уже ничего не надо, хоть бы пить перестал. Ничего страшного, уже пускай матерится понемножку там, но главное, что пить перестал. Кому это доброе надо? Кому будет это успокоением, что он, может быть, не пьющий, но грешник, пойдет в ад и не будет спасен? Полнота лучшего, чтобы он покаялся, получил рождение свыше, освободился от всех пороков его, и Богу поклонялся и служил. И я осмелюсь дерзновенно сказать, и меньшего не надо. Аминь скажите. Аминь. Давайте стремиться к этому лучшему, Божьему, порой сверхъестественному, потому что обычное и доброе становится преградой для нас. Слышал историю, когда один человек рассказывал о своей беседе с человеком, который был участником такого духовного пробуждения на определенном архипелаге, островах в Тихом океане. И этот человек свидетельствовал и говорил о том, что когда они, язычники по сути, услышали добрую весть, они со всем сердцем искренне, как дети, приняли это послание. Они стали молиться, они стали служить Богу, они стали креститься Духом Святым, они исполнялись силою Божию, пророчества действовали. Они, живя на разных островах, для того, чтобы вместе быть в собрании, брали за руки, прямо по воде шли через это море, вода не расступалась под ними. Это были чудеса, это было подтверждение Божьей славы. И он восхищенно рассказывал, говорит, это было такое прекрасное, благословенное время. И этот человек спрашивает, ну а потом что? Потом, говорит, спустя какое-то время приехали белые люди, не привезли цивилизацию, все блага этой цивилизации и так далее. И говорит, и что теперь? Ну теперь у нас все эти блага, теперь мы ездим на моторных лодках. Правда, говорит, по воде уже никто не ходит. Знаете, и... Хорошее дело на моторке по морю проехать, но я почему-то сердцем своим чувствую, что лучше все-таки по воде ходить и переживать эту славу и силу Божию. И вот это хорошее, к сожалению, разрушило лучшее. И поэтому давайте помнить, что хорошее, оно может быть врагом лучшего, чтобы мы не останавливались. И третье, на что я хотел обратить внимание, когда же это доброе может стать для нас врагом, когда мы останавливаемся на достигнутом и перестаем двигаться вперед. Знаете, приходит то состояние в нашей жизни, когда мы оглядываемся назад, мы видим определенный путь, достижения, успехи, результаты. Знаете, и наша душа начинает наполняться довольством и такой самоуспокоенностью. И мы вспоминаем о том, как Бог действовал, как Господь благословлял, чего мы достигли, душа там, вот, пей, ешь, веселись там и так далее. И приходит время, когда мы останавливаемся. Приходит время, когда мы считаем, что все, что мы делали, и делали хорошо, оно достойно, оно прекрасно, оно радует нас, оно радует, может быть, людей. И мы начинаем быть в таком состоянии, как люди называют, почивать на лаврах. Мы остановились. Знаете, Написание говорит о совершенно другом. Это повеление жить на все 100%. Не остановиться на полпути. Не остановиться, даже если тебе осталось 2 шага до завершения. Не остановись. Потому что это еще не полнота. Достигай, стремись. К примеру, когда мы поем один из псалмов, и там есть такие слова. Хорошо, когда сердце свободно. Хорошо, когда нет в нем зла. Кто скажет, что это нехорошо? Конечно, хорошо. Конечно, это благо, когда сердце свободно, когда нет там зависти, уныния, печали, там еще каких-то греховных вещей. Хорошо, когда оно свободно. Но хочу сказать, лучше, когда оно наполнено, Божьим наполнено, любовью к Богу наполнено, огнем и ревностью по Богу, возрастанием в вере, умножающейся той любовью, о чем мы слышали в начале собрания, когда это сердце, оно наполняется и переполняется. Свободное от зла, хорошо, но это половина дела. Лучшее, когда оно наполнено Богом, когда ты знаешь, что Бог пришел и обитель свою сотворил в тебе, что каждый день твоей жизни наполнен новыми откровениями, переживаниями, твоем единении, твоих отношениях с Богом, и ты не успокоился на том, что у тебя было. Ты не живешь этим прошлым, и у тебя есть нечто лучшее, что ты переживаешь в Боге каждый день. Да будет это так в жизни каждого из нас, братья и сестры. Давайте помнить ту ситуацию, когда и мы где-то подобно ведем себя, когда ученики с Иисусом на горе Преображения, Петр, Иаков, Иоанн, и они видят славу Царства Божия. Знаете, они восхищенные, они видят эту славу Иисуса, Моисея, Илью, и они говорят, Господи, хорошо нам быть здесь. Знаете, у нас в нашей жизни бывают такие ситуации. Господи, хорошо нам быть здесь. В церкви хорошо. Молитва, слово. Хорошо нам быть здесь. Все, никуда не хотим идти. Нас здесь все устраивает. Нам здесь все нравится. Компания подходящая. Иисус, Моисей, Илья. Ну, нет палаток, сейчас сделаем и будем здесь. Все, корни пускаем. Знаете, и у нас так подобные какие-то бывают побуждения или мысли. Но знаете, Господь им тогда ничего не сказал. Они не остались там. Даже не успели эти кущи сделать. Им пришлось все-таки спуститься с этой горы. Знаете, но это не значит, что они были разочарованы в Боге. Они хотели земные кущи. Но Бог приготовил для них нечто лучшее. И это лучшее нужно было достигать. За это лучшее нужно было платить цену, и порой цену немалую. Давайте вспомним про этих трех. Иаков – это был первый из апостолов, который был умерщвлен за свою веру во времена царя Ирода. Первый из апостолов, который принял мученическую смерть за свои убеждения. Петр – ревностный, старательный ученик Господа, один из толпов первоапостольской церкви. Но еще при жизни Иисус сказал, что вот ты был молод, ходил куда хотел, но придет время, когда другой возложит на тебя руки и припаяшет тебя и поведет туда, куда ты не хочешь. Написано, что иными словами Господь дал ему знать, какой смертью он прославит Господа. Это действительно произошло, он исполнил свое служение, и по традиции, по преданию, он был распят вниз головой, приняв опять же мученическую смерть за веру в Господа Иисуса Христа. Иоанн III, из тех, кто был там на этой горе преображения, кто тоже мечтал там в этих кущах с Господом, он прожил долгую насыщенную жизнь, непростую жизнь, но благословенную. И глубоким старцем он оказался на этом острове Патмос, символический перевод этого названия – убийственный остров, в узах, кандалах. Но он пережил это удивительное откровение, явление или видение Господа Иисуса Христа. Он видел то, что происходило в церкви в то время. Он видел то, что какие искушения пришли в церковь. Но он прожил эту жизнь. Но для каждого из них написано «Господь имел лучшее». И в послании к евреям написан этот стих, это 11 глава, 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Аллилуйя! Они мечтали о куще, они мечтали о горе преображения. Им было там хорошо, но это хорошо было по-человечески. Но Бог предусмотрел о них нечто лучшее. И как здесь написано, Он приготовил для них город, который ни в какое сравнение не идет с этими жалкими палатками земными. Брат мой и сестра, каким бы хорошим, прекрасным ни было то, что ты имеешь сегодня, у Бога есть лучшее. У Бога есть лучшее для каждого из нас. Но не живи частично, живи на 100%. Достигай, стремись достигать максимума своей жизни. Апостол Павел, человек, который писал о довольстве, человек, который сам о себе сказал, что я избыточествую и я доволен, но этот человек никогда не успокаивался. Филиппийцам 3 глава 13-14 стихи написано: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Да, он, как никто иной, мог бы сказать: «Я много сделал, я многого достиг, у меня добрый плод моей жизни, успокойся, сиди, почивай на лаврах, рассказывай истории молодежи и так далее». Но он не избрал для себя подобную честь или часть. Он стремился, он осознавал себя на этом поприще, на этом ристалище, на этой дистанции, которую он должен был преодолеть до конца, потому что он хотел получить награду, а награда получается в конце, не на середине пути. И потом он говорит, Деяния апостолов, 20 глава, 23-24 стих: «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Знаете, мне нравится это место. Мне нравится этот радикализм. Мне нравится вот эта посвященность. Мне нравится эта неудовлетворенность тем, что есть, то, что было у него. Говорит: «Да, скорби, да, узы, да, притеснения, я знаю, это будет. Но, говорит, я готов платить цену. Я не дорожу даже своей жизнью, но я хочу пройти это поприще. Я хочу пройти этот путь, который мне определен. Не просто как-нибудь, с радостью совершить служение мое. Ибо знаю, меня ждет венец. Меня ждет награда. Я не постыжусь тогда, когда я приду пред лицо моего Господина. Я сделаю то, что Он определил для моей жизни. И я бегу, я порабощаю тело свое, чтобы оно не стало для меня преградой в этом движении». Он говорит не только о себе. Он говорит и к нам. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Бегите! Это послание к нам, к Церкви Божьей. Это послание лично каждому из нас. Не остановись!
Не стань в каком-то там благодушии своем, не довольствуйся тем, что у тебя есть. Двигайся, беги. И знаете, когда люди сегодня занимаются бегом, то можно отметить, что, знаете, свое удовольствие, кто-то там оздоровительным бегом, бегут трусцой, там где-то там разминают плоть свою, эту трясут и так далее. Свое удовольствие. Бегут и вроде никуда не бегут. То есть, ну, надо как-то форму поддерживать. Порою церковь превращается в такого бегуна. Свое удовольствие, уточненное всеми благами и добром, растрясая или там где-то сжирая, стрясая этот жирок. И люди, ну, бегут и никуда не бегут на самом деле. Цели нету, никуда не стремятся. Ни о какой награде, ни о каких наградах нет и речи даже. Я не хочу, чтобы мы были в подобном состоянии. И если мы бежим, то у нас есть цель. Кто-то сказал, что на войне бегут и герои, и трусы. Но их отличает только одно, что герои бегут в правильном направлении. Трусы тоже бегут, только в другом направлении. Знаете, кто получает награду? Трус не получает. Получает герой. Получает тот, который знал, куда он бежит, который знал, что придется цену заплатить, который знал, что нужно рисковать, но он бежал. И поэтому вот это слово «так бегите, чтобы получить». Мы не соревнуемся друг с другом. Я благодарю за то, что мы вместе преодолеваем это поприще, и мы имеем эту поддержку даже друг от друга, вдохновение, ободрение. И на самом деле Бог для каждого из нас приготовил награду. Я не заберу награду моих братьев. Я верю, что у Бога для меня моя награда, для каждого из вас у Него своя награда. И каждому из нас Он говорит, так бегите, чтобы получить. И завершая это слово, хочу напомнить еще один стих, Евреям 11 глава. Написано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, те герои веры, прежде нас, которые были, не без нас, достигли совершенства. У нас есть доброе, великое, славное до Господа. Но я хотел бы, чтобы мы все вместе стремились к лучшему. Чтобы оно не связало нас, это доброе. Чтобы мы не стали самоуспокойными, надменными, уточненными людьми. Чтобы эта ревность по Богу, она наполняла нас. Чтобы мы дорожили им, ценили им, благословение Его принимали как с благодарностью и в то же время сами были в благословении. Чтобы действительно наша жизнь была поступательным движением, стремлением к победе, к полноте, которую Бог приготовил для нас. Я хотел бы побудить нас, братья и сестры, чтобы мы в это доброе время, правда, Бог обильно благословляет, у нас все есть, но чтобы это не стало для нас каким-то тормозом в нашем движении. Пусть поможет нам Господь. Давайте мы поднимемся и помолимся, прославляя Господа.